Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У нас в студии доктор исторических наук, зампредседателя партии «Народная свобода» Андрей Зубов. И обещал выйти с нами на связь зампредседателя ЦК Компартии России Дмитрий Новиков. 5 марта 1953 года, 66 лет назад, умер советский диктатор Иосиф Сталин. Сегодня около 300 человек вышли почтить память их вождя на Красную площадь. Вот поклонники Сталина несут цветы и венки к могиле.
Чем больше проходит лет после его смерти, тем ярче, выпуклее становится для всех нас то величие тех дел, которые были совершены советским народом под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина.
Говорил секретарь ЦК КПРФ, депутат Думы и академик в прошлом сельскохозяйственной, а ныне Российской академии наук после академии, объединения академии Василий Кашин. И мой вопрос Андрею Зубову. Ну вот, как вы объясняете то, что Иосиф Сталин и во времена Владимира Путина остается такой культовой фигурой для народных масс? Благодаря чему?
Ну, я думаю, что главная причина в том, что Сталин не разоблачен, не продемонстрирована людям вся сумма его преступлений. Да, 90-е годы очень много об этом говорили, но сейчас архивы вновь закрываются. Сейчас позволяют воспевать Сталину осанну. Все это вместе взятое приводит людей к несчастному выводу, что между нынешним режимом Путина и между Сталиным надо делать выбор, и выбор делается в пользу Сталина, которого люди, естественно, нынешние уже не помнят как реального исторического деятеля, а помнят как легенду. А Путина знают как реального исторического деятеля, который, судя по социологии, все меньше и меньше людям нравится. Я думаю, что причин на самом деле две, даже три. Первая причина – это отсечение вообще всей русской истории. Люди не знают практически того, что было до Ленина и Сталина. Изучается это в школе крайне плохо. И та история – это история какого-то мифического государства, ну, вроде Римской империи, которая к нынешней Италии не имеет никакого отношения, кроме территориального.
Да, перечень царей.
Да, перечень царей, список царей. И непонятно, в каком другом мире жили там Толстой, Достоевский, Чайковский, Пушкин, тоже в каком-то таком безвоздушном пространстве. То есть общество русского с его проблемами, с его бедами практически не знают. Ну и с его успехами. Это первое. То есть жизнь начинается с советского, тоже в кавычках, строя. В кавычках, потому что, понятно, советский – это такая же фикция, как и большинство фикций коммунистического времени. Никакого советского строя не было. Но это уже другой разговор. Вот. Вторая причина заключается в том, что потеряны нравственные ориентиры. Большинство общества не понимает, что государство существует для них, что не они существуют для государства, а государство – это ими созданная система для удобной, безопасной, богатой их жизни. Вот это выбито абсолютно из сознания людей, и поэтому люди относятся к власти как к некой вне их стоящей силе и восхищаются ее величием, ее успехами, и поэтому для них Сталин, при котором вроде бы действительно были достигнуты большие успехи, он вызывает положительные чувства. Хотя на самом деле понятно, что человеку никогда так плохо не жилось в России после Ивана Грозного, как при Сталине. И, наконец, вот кроме этого морального момента, третьим моментом является еще и то, что Сталина, как я уже сказал, его лже обожествляют. То есть то многое, что можно про него сказать, не говорится. Скажем, Юрий Дмитриев раскапывает массовые расстрельные львы в Сандармохе, и в итоге Юрия Дмитриева обвиняют в том, что он педофил, и сажают в тюрьму уважаемого пожилого человека. Нынешняя власть абсолютно сродни со Сталином. ВЧК, КГБ, НКВД, любимые детище Сталина. Кто оно уничтожал, понятно же, но воссоздавал всякий раз заново. Оно до сих пор у власти в стране. И людям дурят голову. Когда люди узнают всю правду, когда перед ними откроется весь массив русской истории, и когда они получат этот нравственный оселок, что они хозяева жизни, безусловно, Сталина ждет такая же печальная участь, как и всех тиранов прошлого. Нормальные люди, они будут вспоминать с ужасом и отвращением.
Андрей Борисович, ну вот я бы обратил внимание в очередной раз, заходя в крупный книжный магазин, что по-прежнему забито все книжками про Сталина, они хорошо выставлены, что не бесплатно, конечно, делается. На телевидении тоже прошло за последние годы достаточно фильмов, прославляющих и Сталина, или, например, реабилитирующих Лаврентия Берию как крупного государственного деятеля, выдающегося оболганного там и так далее. Вот при этом Путин сам лично Сталина не прославляет. Можно ли сказать, что это такая очень хитрая государственная политика? Создается такой сталинистский фон, да? Вот есть Сталин, диктатор, победитель в войне, но кровавый. А с другой стороны, есть Владимир Путин, который вроде бы и не кровавый, дает жить, и это выгодный такой фон для него.
Ну, я с трудом себе представляю, да, то, что вы описали, Михаил Владимирович, это очень хорошая интеллектуальная такая модель, но я очень мало верю в то, что она серьезно обдумана и дана в кремлевской идеологии. Скорее, я думаю, иное. На самом деле, я почти уверен, что Путин сталинист, что он любит все советское, что он другого не знает и не мыслит, кроме, опять же, списка царей, может быть. Я, например, знаю наверняка, что именно он потребовал у Якунина вернуть название «Ленинградский вокзал», который был несколько часов Николаевским, как известно, вокзалом, что он запретил даже Мединскому Ярославской думе переименовывать город Тутаев в Романово-Борисоглебск. Это были его лично, не трогайте.
То есть восстанавливать историческое название.
Не трогайте советского прошлого. Это его прошлое, он его любит. Понимаете? Он любит это прошлое, я подозреваю даже, что свое имя он получил от того, чьим поваром был его дедушка. Вот, поэтому, я думаю, пытается им просто угодить. Угодить, и это очень близко всему аппарату КГБ, который сейчас управляет страной. Ведь они, это же аппарат фактически сталинский, Сталином созданный.
Хорошо, у нас сейчас недолго на связи Дмитрий Новиков, член президиума ЦК КПРФ, зампредседателя этой коммунистической партии. Добрый вечер. Хотел вас спросить в этот день. Для вас это траурная дата. Ваши коллеги несут венки и цветы к монументу Сталина на Красной площади, к его могиле. Почему? Вы считаете, что опыт Сталина актуален для современной России?
Ну, для нас эта дата действительно памятна, и сегодня прошла очередной день был, когда мы приходили на Красную площадь, чтобы почтить память этого выдающегося государственного деятеля. Людей было много, как всегда, речь шла о сотнях и сотнях тысячах человек. Причем, когда на Красную площадь пришла колонна Компартии Российской Федерации, могила Сталина уже вся была засыпана цветами. Это означает, что и до нас, и после нас приходили люди. Это, в свою очередь, означает, что сегодня там побывали тысячи человек, и они почтили его память. Для этого есть все основания. Вы можете познакомиться с опросами разных социологических служб и увидите, убедитесь, что Сталин сегодня популярен. Сталин сегодня востребован, Сталин сегодня чтим, в этом отношении многое из того. Я лишь небольшую часть эфира слышал вашего, но многое, что было сказано гостем в студии, не соответствует действительности, включая историю с городом Тутаев. Ведь многие решения на уровне местном уже были приняты о переименовании города, но позиция нашей партии, которая помогла самоорганизоваться жителям провести референдум, именно она позволила не состояться переименованию. А так уже все было готово, и даже когда референдум был объявлен, власти региона надеялись, что большинство придет выскажется, и для этого была проведена специальная информационная кампания.
Дмитрий, я должен вас поправить. Референдума там не было, там был социологический опрос. Так что давайте будем точны.
Был опрос, результат результаты которого были учтены в деятельности органов государственной власти. Я вам более того скажу, туда выезжала группа депутатов Государственной Думы, представляющих нашу фракцию. Мы хорошо знаем, как развивались события, можем все это рассказать.
Хорошо, вот. Давайте все-таки к нашей теме. Сталина,
понятно, что повторить этот опыт сегодня невозможно для этого, но нет многих факторов, принципиально иная ситуация, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы повторить опыт Сталина, надо, чтобы был сам Сталин. Сегодня такой фигуры нет. Мы живем принципиально иной социально-экономической, общественно-политической системе. Поэтому опыт, тем не менее, это должен изучаться. Нужно понимать, чем были обусловлены те события, которые происходили в сталинскую эпоху. Без этого мы не поймем ничего в нашей истории.
Наверное, миллион человек расстрелять за два года теперь невозможно.
Во-первых, меньше, конечно. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас повторяли бредни Солженицына о каких-то 80 миллионах. Я вообще не понимаю, если бы эти цифры хоть сколько-нибудь соответствовали.
Я в данном случае называю количество жертв большого террора. Войны, оно точно учтено.
Значит, я еще раз говорю, что если вы посмотрите количество жертв, количество вообще приговоров, которые были вынесены за весь период сталинского руководства страной, и сравнить это с человеческими потерями 90-х годов, когда, начиная с момента разрушения Советского Союза до сегодняшнего дня, мы по разным подсчетам потеряли все зависит от методики подсчета еще, но так вот, по разным схемам подсчета мы потеряли от 8 до 29 миллионов человеческих жизней. А с чего вдруг? Это означает, что, наверное, сегодняшняя система тоже имеет репрессивный характер в социальном смысле, и она приводит к тому, что люди просто уходят из жизни, и не всегда, даже в связи с деятельностью силовых структур и органов внутренних дел.
Скажите, а все-таки, вот вы не ответили на вопрос, а как вы собираетесь этот опыт Сталина в современной России применять?
Надо же понимать, почему Сталин популярен, и почему по всем опросам его называют самым выдающимся деятелям в нашей стране огромное количество людей. Дело в том, что сегодня в нашей стране очень востребована социальная справедливость, а Сталин обеспечил движение по этому пути, были очень серьезные успехи. Сегодня очень востребовано развитие нашей страны, и Сталин обеспечил это развитие. За год индустриализации было построено 9 тысяч на ту пору современных предприятий, в результате чего мы встретили Великую Отечественную войну с необходимым вооружением и смогли победить фашизм. Сталинский опыт востребован в том отношении, что надо уметь учиться обеспечивать безопасность своей страны, защищать ее независимость и суверенитет в условиях современного глобального мира, когда Вашингтон считает любую страну зоной своих жизненных интересов, вмешивается в ее деятельность, и последний пример Венесуэлы это еще раз наглядно показывает. Опять-таки востребован сталинский опыт, и в это время советская страна продемонстрировала, как можно и нужно себя защищать, обеспечивать безопасность.
То есть вы собираетесь восстановить в закрытую такую страну, значит, которая угрожает всему миру, которая тратит деньги на вооружение огромное, которая проводит коллективизацию ценой голода.
Повторять традиционные либеральные штампы, потому что у нас сегодня есть страна, есть государство, которое называется Китайская Народная Республика, и которую никто не может обвинить ни в ГУЛАГе, ни в каких-то жертвах, но тем не менее оно эффективно развивается под красным флагом, решая именно эти задачи. Задача обеспечения социальной справедливости, задача обеспечения развития своей страны и решая задачи ее безопасности.
То есть вы все-таки за китайский опыт Дэн Сяопина, а не за сталинский, получается?
Если мы внимательно присмотримся к истории коммунистического движения, то оно предложило очень много различных способов решения возникающих проблем. Но всегда в центре стояли интересы человека, интересы трудящихся, а не интересы олигархии, которые отстаивают сегодняшний правящий режим в Российской Федерации.
Хорошо, последний вопрос, раз вы сказали, что вы торопитесь. А почему большинство россиян, которые симпатизируют, как вы считаете, Сталину, голосуют не за вашу партию, а за партию Путина, за Единую Россию?
Вы разговариваете с участником многих избирательных кампаний. К сожалению, могу констатировать тот факт, что у нас фальсифицируются не только результаты голосования зачастую, но и фальсифицируется сам избирательный процесс. Если уже на старте избирательной кампании у тебя нет равенства возможностей, если партия власти имеет преобладающее влияние в ведущих средствах массовой информации, если ограничиваются возможности проведения встреч с избирателями и самые разные другие механизмы манипуляции, то тогда мы не можем сказать, что те результаты выборов, которые сегодня зафиксированы, федеральных, региональных, местных, они обязательно соответствуют реальному волеизъявлению граждан.
Хорошо, спасибо. Дмитрий Новиков, представитель Коммунистической партии, заместитель ее председателя, был у нас сейчас в эфире по телефону. И вопрос Андрею Зубову. Я подозреваю, что единственное, что вас объединит с видным деятелем коммунистического движения современного, это оценка выборов и фальсификации на выборах.
Безусловно, это даже мне было очень как-то так радостно слышать, что и коммунисты тоже с этим согласны.
Ну, а насчет обеспечения социальной справедливости при товарище Сталине?
Ну, слушайте, здесь, я думаю, все абсолютно понятно.
Мне очень понравилось, что в КНР, оказывается, не было репрессий и ГУЛАГа. Вот он до сих пор существует, конечно. Там около миллиона политзаключенных, всякие ограничения разные уже с помощью компьютеров и так далее для поведения людей. Ну, а про жертвы маоизма, по-моему, даже в советское время рассказывали.
Большой скачок, 20 миллионов погибших людей.
Ну, коммунистам как-то это все вот не берется
как
в голову.
Как с гуси вода, что называется.
Вот меня и беспокоит, понимаете, существует, смотрите, активная, достаточно агрессивная партия КПРФ во главе с вечным Геннадием Зюгановым, популярность которой сейчас на фоне падающего рейтинга «Единой России» и Владимира Путина, собственно, растет.
Да.
Вот, понимаете, как партии, которые рассказывают сказки про социальную справедливость при власти Сталина. И про то, что жертв репрессий столько не было, ну и так далее. Вот что с этим делать?
Ну, я думаю, что, понимаете ли, вот в сталинское время было такое понятие «социально близкие элементы». Вот разные воры, разбойники были социально близким элементом к режиму. К ним даже в лагерях относились, ну, к сидельцам, совсем по-другому, чем к политическим. И вот мне кажется, что коммунисты и нынешняя путинская власть – это тоже социально близкие элементы, очень социально близкие элементы. На самом деле они просто близнецы-братья. И не случайно тот же Путин говорит, что он там где-то хранит свой коммунистический партбилет. Я думаю, что единственное, что позволит изменить отношение общества, это вот раскрыть обществу не только правду историческую. Это важно, но это не только. Но я повторяю, что...
Они вам все время скажут, вы все врете.
Ну, они могут мне говорить все, что угодно, но, понимаете, какое-то количество людей, буду в Соединенных Штатах, большое количество людей верит, понимаете, в неопознанные летающие объекты, в зеленых человечков. Ну, это специфический круг людей. Они всюду есть такие. У нас верят в доброго Сталина. И никакие ГУЛАГи, никакие бутовские полигоны, никакие сандармохи их не убедят. Как правило, это люди, которых, предки которых не пострадали, или наоборот, они же и убивали. Потому что те, у кого в доме сохраняется предание о репрессиях, их там дедов и прадедов, они, естественно, далеко не так к этой коммунистической пропаганде открыты. Но самое главное, что вот пытается все время сделать наша партия, это объяснить людям, что надо оценивать власть с точки зрения, как она подчинена тебе. Как она служит твоей воле. Не тебе, а там социальная справедливость, которую выдумал Сталин, а как мы вот хотим управлять сами страной, мы голосуем, у нас побеждают те, за кого большинство населения, и эти люди управляют процессом
строительства государства. Вот вам скажете, вот «Единая Россия» побеждает на выборах самым честным образом, ну, даже коммунист тут, в общем, наш
сомневается,
весьма в этом
честным.
Сомневается. Вот она и управляет страной.
Правильно, но она побеждает нечестным образом, и эта победа нечестным образом, которая даже не сомневается наш коммунистический коллега, тяжело произносить эти слова, но надо.
Дмитрий Новиков.
Да, Дмитрий Новиков. Вот. Это говорит о том, что на самом деле они проигрывают. Если бы они действительно побеждали, зачем были бы эти фальсификации? Зачем тут был бы ужас президентской администрации перед всеми последними турами выборов? Невероятное давление, когда, скажем, в той же Ярославской области, на выборах в Ярославскую областную думу, нашу партию снимают с выборов за несколько дней, за 4 дня до выборов решением Верховного суда. Почему? Потому что мы, конечно, не побеждали, но мы набирали там уверенно 15% голосов, соответственно, у нас было бы, включая одномандатников, где-то 5 представителей в Думе. И мы могли бы уже вносить свою повестку.
Ну да, как, безумно... там работал же Борис Немцов, собственно, да. И показал, как можно работать.
Конечно, их было двое всего, да, даже один Борис Немцов был, было время такое. Вот, у нас была бы группа, но и просто партию сняли с выборов. Вот это и говорит о том, что сегодня у нас 5 человек из 50, а завтра, ведя правильно кампанию, мы победим в той же Ярославской Думе. Поэтому боятся. Поэтому всеми правдами, на самом деле всеми неправдами, снимают с выборов. Те боятся и коммунистов, снимают и коммунистов. Но коммунисты, увы, управляемая партия. Увы, Геннадий Андреевич хороший друг Владимира Владимировича. Поэтому они находят общий язык во всем.
Ну да, особенно в вопросах внешней политики, это и антиамериканизм, и вот эта вот борьба с глобализмом так называемым. А, собственно, вот есть же и достаточно ясные параллели. Сталин в свое время вел гибридные войны разнообразные, да, народные советские республики всякие создавали, в том числе, ну, я не знаю, вот в Иране, например, пытались. И вот, пожалуйста, значит, нынешняя война с Украиной, да, то же самое как-то напоминает события 18-19, например, годов, когда большевики там в Харькове создавали правительство и воевали с Киевом от имени с Украинской Народной Республикой, от имени этого правительства.
Вы знаете, Михаил Владимирович, я думаю, что вот главная особенность всей этой власти, сталинской, ленинской, это и вы нынешней, путинской, это абсолютная ложь. Поэтому они все время врут и не считают вранье чем-то дурным, а считают, что это и есть политика. Ну, это, конечно, просто от очень плохого образования и от абсолютной испорченности души. Потому что на самом деле, разумеется, уважающийся человек не врет. И нас там нет. Русской армии в Крыму нет. Понимаете?
А потом она есть.
А потом она есть, да, вот так получилось. Там Гелянской республики никаких большевиков нет. А потом мы, ну, Северный Иран, да? А потом мы узнаем, что там был целый пароход, отправлялись большевиками. То есть ложь, ложь и ложь. Ну, что ж, у лжи короткие ноги, это старая народная поговорка. И я уверен, что этот рецидив советчины, который сейчас происходит, он, безусловно, закончится. Понимаете, он также, очевидно, должен закончиться, как мы сейчас не можем себе представить, что к несуществующей могиле Гитлера в Германии идут толпы людей и кладут, не знаю, какого цвета гвоздики.
Тоже красный цвет.
Ну,
у них,
наверное,
цвет,
да.
У них в флагах красный.
Красный, да, да, да. С черной свастикой в белом круге. Вот. И вот, понимаете, ну, не думаю я, что это возможно реально. Я представляю себе, что если бы такие бы мастера бы нашлись, а в Германии не было бы закона, предполагающего уголовную ответственность за пропаганду нацизма, то их бы люди растерзали. Этих людей бы растерзали бы люди. Вот. У нас, к сожалению, совершенно другое происходит. Вы знаете, что сегодня два молодых человека решили провести контрдемонстрацию около этой могилы Сталина, и их забрали в полицию. Их забрали,
да, такая,
а эти
собственно,
продолжали.
Они просто бросили сломанные гвоздики.
И сказали, да, что гори в огне убийца там женщин и детей. Вот. И их забрали в полицию за это. Хотя, в общем, нормальное выражение
Евгения Сучкова
протеста.
И Ольга Савченко.
Нет, там Евгений Сучков.
Евгений Сучков, там девушка, Ольга девушка. Савченко. Да. Да, вот, пожалуйста, молодые люди, которые протестуют против прославления Сталина. Ну, действительно, молодцы, наверное.
Честь им и нам... хвала. Честь им и хвала. Я уже об этом в Фейсбуке сегодня написал. Я очень уважаю их поступок.
Вы знаете, я хотел вот вас спросить сейчас. Вот те люди, которые приходят как раз класть гвоздички Сталину, они же живут в таких вот мифических представлениях о прошлом. Вот дайте нам фрагмент, пожалуйста, что человек объясняет, зачем он пришел, и мы потом обсудим.
Да, именно во времена товарища Сталина наша советская страна совершила решительный бросок вперед. А нынешние это буржуазные власти, сколько ни говорят о модернизации и это прочее, но если бы следовали курсу Ленина-Сталина, мы считаем, что это давно бы наша страна вышла на передовые бы позиции.
Андрей Борисович, что бы вы сказали этому молодому человеку, который вот живет с этим мифом о великих успехах Сталина и сталинизма?
Нет, ну, во-первых, что такое наша страна? Наша страна, ведь это же не абстракция, наша страна – это люди. Это люди. Сталин убивал людей массово, Ленин убивал людей массово, миллионами. Понимаете, гражданская война, голодомор, что там перечислять?
Да ГУЛАГ, 37-й год.
ГУЛАГ, 37-й год, тотальные репрессии против всех религий. Там. О чем говорить? Понимаете, это же страна, это люди. Если некто уничтожает людей, не штучно там каких-то бандитов, преступников вешает, а массово, то значит, это враг страны. И, безусловно, что погибло огромное количество так и не раскрывшихся, но кто-то уже и известный, ученых, писателей, да и просто порядочных, замечательных людей, рабочих, крестьян. И вот это и есть преступление. А она говорит, наша страна бы чего-то достигла.
Атомные бомбы. Да.
Наша страна, к сожалению, достигла только одного. Как говорил Александр Николаевич Яковлев, который имел доступ ко всем архивам, как член Политбюро, он говорил, что мы только в одном достигли успеха, это в трупопроизводстве. Понимаете, он мне это говорил лично, он писал в своей книге «Сумерки». И вот это правда. Понимаете, ну что атомная бомба? Почитайте любые мемуары той же Ольги Бергольц, когда после войны она едет в новгородскую деревню, видит, как женщины на себе пашут, и выкидыши из-за этого, и не могут рожать, и мужчин нет, все мужчины выбиты.
Все та же саха.
Да, все та же саха. Да, с какой атомной бомбой? Я думаю, что реальное, быстрое, динамичное экономическое развитие у России было как раз в так называемое переформенное дореволюционное время и закончилось Октябрьским большевистским переворотом. А после этого началась стагнация, человекоубийство и выдавливание из людей всех соков. Поэтому мы-то сейчас и подняться не можем, поэтому и терпим любую власть, что народ сломлен, у него перебит хребет. У него он перебит фактически Сталиным, Лениным в 20-е и Сталиным в 30-е годы. И нынешняя власть им пользуется.
У нас сейчас на связи из Киева профессор-академик Национальной академии Украины, историк Владимир Сергейчук. Владимир Иванович, добрый вечер. И хотел бы вас спросить о той декоммунизации, которая прошла в Украине. Вот с точки зрения украинского закона, сегодня товарищ Сталин преступник?
Конечно, он объявлен таким решением суда, то есть на юридическом уровне это все оформлено, значит, в связи с организацией Голодомора, геноцида 1932-1933 годов.
Ну, то есть никто не может попытаться прославлять Сталина на таком официальном, полуофициальном уровне у вас?
Нет, конечно. Ну, я вам скажу так, никто у нас в связи с там, смертью Сталина траур объявлять не собирается, потому что масса фактов исторических, которые говорят о его, именно его персональных указаниях, которые привели к смерти многих людей. Вот один пример, такой, который мало кто знает. Вот весной 1933 года в Днепропетровске тогдашний секретарь обкома Хатаевич собирает актив передовых бригадиров колхоза в области. И они принимают решение. Повсюду голод. Люди еле-еле держатся, а нужно будет убирать урожай и хорошо убрать урожай, хороший вырос. Значит, приняли обращение, что в каждом колхозе те участки посевов, которые вызревают раньше, чтобы их быстрее скосить и дать хлеб голодным людям, чтобы эти люди набрали сил и могли провести жатву. Значит, когда Хатаевич уведомил об этом Сталина, Сталин разразился страшным гневом дал, так скажем, Сергею Хатаевичу таких, что тот на пленуме обкома вынужден был извиняться и говорить, какой мудрый Сталин, что он подметил, что мы неправильно делаем, что мы хотели дать голодным людям зерно, первое зерно. И вот представьте себе, 2 месяца идет жатва, а люди хлеб получить, чтобы, так сказать, ну, сберечь себя не могут, потому что Сталин рассвирепел от того, что хотели дать первое зерно. То есть это его персональные указания. Можно там говорить, что там ЦК принимал решение, значит, о том, чтобы не пускать голодных крестьян Украины и Кубани за хлебом в Россию или в Беларусь, подписи от имени ЦК. А здесь персональное указание Сталина не дать голодным хлеба.
Владимир Иванович, а на ваш взгляд, как прошла у вас декоммунизация, вот этот ленинопад? Была польза для исторической, например, науки, для общества от этого?
Ну, общество знает теперь, что оно не кланяется тому вождю, который столько принес беды и горя украинскому народу.
Скажите, а для вас, как для ученого, то, что открылись практически все архивы, архивы спецслужб, что открылось о сути коммунистического режима нового?
Ну, что этот режим, это преступный режим, направленный против человечества.
Скажите, а сейчас вот, скажем так, какая-нибудь партия могла бы выступать с идеями там социальной справедливости или там, скажем, модернизации, опираясь на сталинские идеи у вас теперь?
Ну, у нас раньше пробовали коммунисты, но теперь они уже не на политической арене.
То есть эта тема, в общем, спекуляции на советском прошлом, она закрылась, и политическое поле от этого не пострадало?
Конечно. Все теперь партии говорят о социальной справедливости, так скажем, на национальной основе, и агитируют, как и агитировали раньше, но только без тех уже компонентов, которые были присущи коммунистам.
Спасибо. У нас в эфире был профессор Владимир Сергейчук из Киева, и я к Андрею Зубову обращусь. Как вы оцениваете украинский опыт декоммунизации, который вот прошел после Майдана за это пятилетие?
Я в целом его оцениваю очень положительно, хотя системной декоммунизации все-таки не было на Украине, Дело в том, что то, что свергли памятники Ленину, там, Кирову, Петровскому и другим мерзавцам, это очень хорошо. То, что открыли все архивы, ну, просто выше всех похвал. Это абсолютно необходимая вещь. Я знаю, сколько много моих коллег теперь работают в архивах Украины, изучая НКВД России, потому что в России все закрыто. А, естественно, были общие системы архивов, поэтому масса архивных
следов. Ну да, инструкции рассылались,
ну, да,
стандартные из центра.
Инструкции, информационные письма. Так что в Украине сейчас много очень можно найти. Но, понимаете, суть коммунизма заключалось, как вы знаете прекрасно, в том, чтобы покорить всех людей, сделать их рабами. Для этого надо было у них отобрать всю собственность. Собственность делает человек свободным. Человек имеет собственность, он кормится от своей собственности, от своих рук, от своей земли. Большевики первым делом отобрали собственность. И Сталин завершил этот процесс во время коллективизации и, в общем-то, превратил все общество в общество рабов, которые кормились с руки вождя. От секретарей обкомов до последнего деревенского чудака. И что надо было сделать? Надо было, естественно, сделать то, что сделано в Центральной Европе, провести институцию прав собственности. Но этого не было сделано в Украине, к сожалению. Хотя, на самом деле, особенно в Западной Украине, это могло быть сделано очень просто. Я думаю, что это следующий этап декоммунизации. Она не завершена. Только когда люди Украины, как и России, обретут собственность предков, тогда они смогут стать субъектами демократического активного действия, а став субъектами демократического действия, они построят демократическую страну. Пока же, к сожалению, не я судья Украины, но, увы, я вижу там свободу, но вижу и олигархию, которая мешает людям самим управлять своей судьбой.
Ну вот посмотрим, что у них на выборах выйдет. По крайней мере, мы не знаем, кто на этих выборах победит.
Я сказал, что у них свобода, безусловно. Но нет вот этого широкой возможности народу управлять своей судьбой. Посмотрим, как получится в будущем.
Вот интересный вопрос вы подняли по поводу собственности. Знаете, вот когда смотришь, что происходит в России с собственностью, действительно ощущение такое, что в каком-то смысле Владимир Путин возвращает нас, как это говорили, к ленинским нормам, к какому-то модернизированному НЭПу, когда огромное количество собственности находится в руках государства, управляется назначенными друзьями, товарищами Путина там по разным службам, в том числе и по КГБ, и по питерской мэрии. Вот. А мелкий бизнес, он в таком загоне, НЭПман такой снова, да, и люди, в общем, прикованы к бюджету. Есть ведь такая параллель?
Абсолютно, абсолютно, конечно. Но ведь мы должны помнить, что, во-первых, НЭП – это очень короткий период. Он был введен, когда действительно было полное банкротство военного коммунизма. И тогда, как мы помним, после Кронштадтского восстания быстро довольно вводится НЭП, золотая валюта, рубль становится золотым. То есть крестьяне действительно, отдавая продовольственный налог, остальное могут продавать на свободном рынке. Но это продолжалось, ну, вообще реально до 28-го года, но фактически полная сплошная коллективизация началась со второй половины 29-го года. И Сталин потом признавался Черчиллю, это у Черчилля в мемуарах есть, в его воспоминаниях о Второй мировой войне, что это было намного страшнее Второй мировой войны. Что вот победить в коллективизации собственных людей, граждан, крестьян, было намного тяжелее, чем победить немцев во Второй мировой войне. Но он это сделал. Как известно, одних убил, других сослал на голодную смерть и даже людоедство, третьих скрутил в бараний рог и в полную нищету обратил. И мы знаем, какой крайний после этого страна, которая до этого еще имела избыток хлеба и скота, в общем, стала сельскохозяйственной нищей и была такой нищей до конца советской власти, по сути говоря. Мы постоянно ввозили хлеб из-за границы.
Но теперь ведь вывозим.
Теперь вывозим.
Потому есть прогресс.
Какие-то элементы рынка тут же позволили подняться. Но я боюсь, что сейчас, когда все опять, это, конечно, не в тему, в НЭПовские агрохолдинги превращается, мы опять будем скоро стоять перед проблемой голода.
Ну да, санкции и, я бы сказал, алчность монополий, которые прижимают все малые и средние бизнесы, это вот одна из примет путинского режима. С разных сторон давит власть и давит, с другой стороны, внешняя политика и ее последствия.
Поэтому, Михаил Владимирович, мы последовательно в нашей партии выступаем за восстановление прав собственности, за то, что ученые называют диффузией частной собственности, то есть ее распространение среди широких масс людей. По возможности это должна быть реституция или какие-то формы компенсации. Мы должны сделать Россию обществом собственников, а не обществом наемных работников и разбухших непмановских олигархов.
Ну вот еще один сюжет. Сегодня Алексей Нестеренко, как он представляет, сын врага народа, сделал видеообращение к президенту Путину, и вот Мумин Шакиров нам его представит.
Господин президент, в 66-ю годовщину смерти Сталина здесь, на Красной площади, мы обращаемся к вам от группы москвичей уходящего поколения, детей врагов народа, оклеветанных и расстрелянных в годы большого террора. Мы уже 2 года собираем подписи за принятие закона о запрете прославления Сталина. Поддержите нас! Такой закон необходим для запрета, оправдания и отрицания политических репрессий, чтобы организаторы из КПРФ и других коммунистических организаций и партий не посмели впредь проводить акции прославления преступника. Помимо этого, необходимо изучить возможность привлечения организаторов подобных мероприятий к уголовной ответственности.
Ну вот что вы скажете о таких обращениях?
Ну, понимаете, это, конечно, абсолютно правильная, по сути, вещь. Естественно, надо расширить на весь коммунистический режим, потому что Ленин ни на грамм не лучше Сталина. И, там, скажем, последователи Сталина были более мягки политически, но иногда, как в Новочеркасске, мы знаем, устраивали ужасные кровавые побоища.
62-й
так,
год, да?
Да, Хрущев. Так что Хрущев, так что, ну, а Брежнев, Афганистан, там. И, так что, мне кажется, весь коммунистический период надо очень четко осознавать как период вот затянувшейся трагедии. Затянувшейся трагедии, конечно, которую восхвалять нельзя. Это первое. Во-вторых, уголовный закон, безусловно, нужен. Но к кому обращаются? К Путину? К полковнику КГБ? Ну, это все равно, что, скажем, Борману бы обращались, что надо запретить воспевание Гитлера, Геббельса и так далее. Это смешно, понимаете, это смешно. То есть необходимо менять политическую структуру власти. Необходимо проводить люстрацию, чтобы сотрудники советских спецслужб, хотя бы советских спецслужб, хотя сейчас уже очень много можно сказать о современном ФСБ, особенно вот в годовщину на попытки убийства Скрипалей, но не только их, естественно, и Литвиненко.
Да вот недавно
и все.
Тоже Бориса Немцова память отмечали убитого.
4 года со дня убийства. Да, то есть, и вообще захват Крыма, это же все тут преступление. Поэтому, но, безусловно, иллюстрация, то есть полное недопущение государственной деятельности и службе людей, которые работали в КГБ СССР на офицерских, на каких-то ну, сущностных должностях. Если они, конечно, были поварами там, ну и, естественно, это другой разговор. Вот, поэтому, безусловно, будет люстрация, не будет Путина, не будет Сечина, не будет Сергея Иванова. Да, я думаю, очень-очень многих мы перечислим с вами.
Да, идеолог еще есть у режима, товарищ Патрушев, который все время рассказывает разные интересные истории, как Россию окружают враги.
Ну и товарищ Бортников, который его верный заместитель.
В общем, есть трудовой коллектив чекистов, который уникальная действительно вещь в истории, Андрей Борисович, согласитесь, взял власть в стране. То есть спецслужбы управляют страной. Я даже не знаю, где такое вот было, чтобы какая-то спецслужба размножилась и как клан взяла высшие должностные посты в стране. Да, может быть, где-нибудь на Востоке?
Ну, вы знаете, но я вот навскидку не скажу. Это если вы дали бы домашнее задание, Михаил Владимирович, я, может быть, долго бы думал, как историк что-нибудь бы вспомнил. Но на самом деле ведь получилось что, дорогие друзья? Понимаете, гнусный коммунистический режим, но никогда не допускалось, чтобы чекисты управляли страной. Как только чекисты брали силу, Сталин их уничтожал, и на место там Ягоды назначал Ежова, на место Ежова Берии. Потом, как известно, Берию стреляли в 53-м году.
Ну, еще и Абакумова,
да,
тоже.
Да, и Абакумова в 56-м. И КГБ полностью подчинили контролю руководству партии. Так что, вот скажем, я сам в некотором роде счастливый в этом смысле подарок системы. Меня не могли вызывать в КГБ без разрешения отца. А отец никогда такого разрешения, слава богу, не давал. Вот. Поэтому было под контролем власти. То есть КГБ выполняло роль, ну, если угодно, сторожевых псов режима. А теперь хозяин исчез, и сторожевые псы стали управлять страной. Понятно, что они не умеют даже по-большевицки управлять. Поэтому все разваливается на глазах. Они умеют только строить вертикаль, только держать и не пущать. Поэтому закрытый интернет вот сейчас. Поэтому все новые и новые репрессии против общественных организаций, против некоммерческих организаций, иностранные агенты. Ну и просто безобразие полнейшее на каждом шагу. А иногда и убийство. Чего уж там далеко ходить. Вот. Но не умеют они управлять. Поэтому они только воруют и пытаются всех держать в кулак. А страна разваливается на наших глазах.
И вдруг опять начинают говорить о том, что надо перезахоронить Ленина, Сталина. Вот Доренко сказал, что Сталина, а Сванидзе стал ему возражать, что пусть Сталин лежит, где лежит, и к нему ходит. Что вы скажете, актуально или подождать?
Нет, ну, что значит, ну, это более чем актуально. Это более чем актуально, но, естественно, как мы уже с вами говорили, Путин... явный симпасант сталинско-ленинского
режима. А как же ходит открывать памятник жертвам репрессий? Правда, непонятно, чьих репрессий.
Да, непонятно, чьих репрессий. И, в общем-то, в очень узком временном промежутке они зависят период. И где-то ходят, а где-то... Ну да, он даже, по-моему, на Бутовский полигон когда-то съездил. И что-то там сказал.
Ужаснулся.
Ужаснулся, да. Не знаю, чему их учили. Разве мне рассказывали про то, как действовали их отцы на коммунарке и в Бутово, и в тысячи других мест России, да и всего бывшего СССР? Но в любом случае, при Путине, я уверен, не то, что Сталин не будет перезахоронен, а ни одного бюста Сталина не снесут. Ни одной мемориальной доски Ленина не снимут. Ни одного города, там, будь то Ульяновск или Киров, не вернут ему старое историческое название. Ни одну улицу не вернут. Но как только все это уйдет, надо будет делать все. И возвращать топонимические названия, и убирать всю эту большевистскую периферналию, включая и изображение герба Советского Союза на высотном здании Министерства иностранных дел. И пусть мне не говорят, что это архитектурный элемент. Попробовали сейчас где-нибудь в Германии на Рейхстаге свастику изобразить как архитектурный элемент. Вот. И, безусловно, надо убирать всех этих людей. И не надо забывать, что Ленин, Сталин, Дзержинский, Киров – это государственные преступники, повинные в гибели. Они подписывали просто расстрел приговоры с молотов сотен тысяч людей. Соответственно, к ним надо отнестись как к государственным преступникам высшего негативного ранга. Не просто их перезахоронить с почестями или без почести, но я думаю, что к их останкам надо применить, конечно, намного более суровую репрессию, такую, как применили к останкам Гитлера или Геббельса, чтобы неповадно было никогда поклоняться этим страшным, ужасным монстром русской и, в общем, мировой истории. Потому что кроме России сколько стран, и Польша, и Венгрия, да и западные страны, все, Валенберг, пожалуйста, все связаны кровью с этим преступным режимом.
Ну что ж, давайте спросим, а народ-то что? Может, мы против течения идем?
Конечно, идем.
Нужен ли России Сталин?
Ну не знаю, но самого Иосифа Виссарионовича я бы не стал бы, как Ленина. Но, конечно, а что? А в России всегда как таковой демократии не было. Там все равно все время какие-то жесткие были правители. Поэтому что тут сказать? Конечно, нужен.
Я думаю, что нет. Это будет перебор.
Сейчас другое время уже. Более общество открытое стало. Более легче за границу тоже съездить. Для своего времени Сталин, возможно, и был тем человеком, кто нужен был стране в тот исторический период. Сейчас уже другой исторический период, и уже такие личности не актуальны.
Двояко, на самом деле. Он и довольно-таки жесткий был правитель, что привело нашу страну, ну, подняло, на самом деле. И очень сильно от него люди пострадали, что тоже не хорошо. Поэтому одной стороны медаль не может быть.
Ну, я затрудняюсь об этом сказать, но у Сталина было больше порядка, я считаю. Поэтому это не мои компетенции говорить, как они себя ведут, но тем не менее.
У нас не все понимают закон. У нас все почему-то понимают демократию как вседозволенность. Вот это неправильно. Нужна очень жесткая рука во внутренней политике. Во внешней все хорошо, а внутреннее и основное, я считаю, это, наверное, нужно разбираться со средним классом чиновников.
Сталин?
Современный никто не знает его уже. О чем говорить-то? Мне все равно, конечно, я не против Сталина, кстати. Во многих вещах я его приветствую.
Категорически нет. Более того, почитание Сталина россиянами я считаю национальным позором, потому что нельзя почитать палачей.
Ну, это опрос на улице, а вот мы в Твиттере тоже спросили, и получилось так. Если бы такой политик, как Сталин, пришел к власти в России, 4% верят, что победил бы Запад в войне, 13% что поднял бы уровень жизни, 23, что обуздал бы коррупцию, и 60 уверены, что убил бы миллионы невинных. Ну, вот видите, соотношение хорошо, 60 на 40. Ну, предположим, у нас аудитория, у нашего сайта, она такая своя, продвинутая. Но меня, знаете, что, значит, и на что бы я обратил внимание? Вот этот вопрос «обуздал коррупцию» и слова людей о порядке, о там, борьбе с бюрократией и так далее. То есть вот эта формула, как матерное ругательство, Сталина на вас нет, да? Почему-то часть населения России уверена, что они бы жертвами не стали, а жертвами бы стали бюрократы.
Ну, во-первых, люди не понимают, что коррупция была при Сталине, ужасная коррупция была, и рост бюрократического аппарата был колоссальный, быстрый, и бюрократический аппарат получал невероятные льготы.
Ну, номенклатура.
Номенклатура, да, это я прекрасно знаю, сам вышел из такой семьи.
И сейчас есть номенклатура,
безусловно,
кстати.
Безусловно, я
сдача это тоже... спецквартирами,
я
которые
тоже
подают
все это
бесплатно.
Прекрасно знаю, потому что кое-кто из моих друзей, из моих учеников уже в нее влился, и, естественно, я все это вижу своими собственными глазами. Вот. Но тогда это была, понимаете, номенклатура на крови. И вот я удивляюсь в этих всех ответах, которые мы сейчас слышим, только одно, что люди не сказали, что главное преступление Сталина и Ленина в том, что он лишил людей права управлять самим своей страной. Что он, чтобы лишить людей этого права, убил всех активных, всех тех, кто хотели действительно благо народу, главное благо народа – это свобода. Возможность самим управлять своим городом, своей деревней, своим областью, своей страной. Вот это главное преступление большевиков. И все остальное – следствие этого преступления, чтобы люди не осмелились требовать власти, их убивали. У них отбирали собственность, их морили голодом, понимаете, разлучали отцов и детей. Вот в этом же все. А люди сейчас говорят, хозяина нет, вот твердой руки нет, будьте сами твердой рукой. Сами твердой рукой управляйте своей страной. Не позволяйте диктаторам управлять своей страной. Посмотрите, как в тех же Соединенных Штатах Трамп хулиганит, но есть Конгресс, есть Верховный суд, есть прокурор. И, в общем, правитель, может быть, многим не нравящийся, оказывается в значительной политической изоляции. Вот такое государство с таким разделением властей нам надо строить, а не ждать, что придет новый великий тиран. Если придет новый великий тиран, хозяин, как у нас говорят, то опять он согнет всех в бараний рог, потому что единственная задача тирана – услаждаться властью. И любая попытка урезать, сократить, уменьшить его власть будет караться самым жестоким образом, вплоть до убийства.
Ну, в этом смысле Владимир Путин продолжатель дела Сталина с точки зрения урезания свобод, по крайней мере.
Безусловно.
Вот, это же мы видим. Андрей Борисович, скажите, а вы как считаете? Вот наш друг Леонид Гозман говорит, что 5 марта для него праздничный день. Проживи там Сталин еще месяц или день, еще бы убивали людей. А для вас этот день праздничный? Вы же христианский мыслитель в том числе.
Да, да, конечно. И в этом смысле я абсолютно сходно думаю с Леонидом Гозманом, потому что самая великая ценность – это человеческая жизнь. Нет ничего ценнее жизни. Мы легко можем себе представить, что было бы через месяц или через два, если бы Сталин бы не умер. Ну, во-первых, бы разворачивалось бы дело еврейских врачей, и оно перешло бы, как планировали, это мы почти наверняка знаем. Вот откроем архивы, узнаем точно. В общем, депортацию евреев на Дальний Восток. С репрессиями, уничтожением всех, ну, видных представителей еврейской культуры, кроме тех, кто уже есть такие люди, мы знаем их имена, не хочу о них говорить, которые абсолютно предались сталинскому режиму. Потом бы, безусловно, бы Сталин ввел все к раскручиванию Третьей мировой войны. И она могла произойти через Корейскую войну в любой момент. Я напомню, что уже на похоронах Сталина 9 марта Маленков и Берия с одной стороны и Ким Ир Сен с другой договорились прекратить эту войну немедленно. Так что слава богу, что он умер ли, не умер ли, а его там помогли умереть, но слава богу, что его не стало 5 марта.
Спасибо. Андрей Зубов был в нашей студии. С нами были еще Дмитрий Новиков и Владимир Сергеичук. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. С праздником.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.